Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Аргуне задержаны трое подозреваемых в сотрудничестве с убитым вчера лидером чеченских сепаратистов Абдулхалимом Садулаевым. В Москве проходит акция протеста против произвола милиции. В Словакии правящая партия проиграла парламентские выборы. В чеченском городе Аргун, где вчера был убит так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев, проходит операция по поиску боевиков. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, минувшей ночью сотрудники силовых структур задержали трех молодых людей. Город оцеплен милицией, идет массовая проверка документов. Продолжаются и поиски двух охранников Садулаева, которым удалось бежать из Аргуна. Лидер чеченских сепаратистов был убит в ходе спецоперации в ночь на субботу. Погибли также один из его охранников и два сотрудника силовых структур. Садулаев был провозглашен президентом Ичкерии в марте минувшего года после гибели Аслана Масхадова. Преемником Садулаева объявлен Доку Умаров. В Москве на Триумфальной площади в эти минуты начинается акция протеста против произвола милиции. Митинг под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает» организован молодежным крылом Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. В Москве арестован подозреваемый в серии убийств на территории Битцевского парка. Этот человек был задержан 14 июня по делу об убийстве женщины, однако следствие не исключает, что он причастен и к другим нападениям, совершенным в Битце за последние 6 лет. Власти Грузии обвинили российские спецслужбы в покушении на одного из лидеров грузинской оппозиции Кобы Давиташвили. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В воскресенье МВД Грузии распространило официальное сообщение о раскрытии покушения на жизнь одного из лидеров грузинской оппозиции Кобы Давиташвили. 8 июня Кобу Давиташвили во дворе дома ожидал киллер, вооруженный пистолетом с глушителем. Его заметили соседи, и преступник сбежал, ранив при этом одного из жителей. Министр внутренних дел Грузии Ваном Эрбишвили заявил, что преступником оказался житель Владикавказа 25-летний Георгий Куртаев, который после неудавшегося покушения вернулся во Владикавказ через Цхинвали. Руководитель администрации президента Грузии Георгий Эрвеладзе не сомневается в том, что покушение организовали спецслужбы соседнего государства. С целью дискредитации президента Грузии планировалось убийство одного из оппозиционных лидеров для создания видимости того, что президент Грузии якобы убивает своих оппонентов. Это должно было привести к масштабной дестабилизации в стране. МВД Грузии сообщает, что материалы уголовного дела с указанием телефонов, по которым в Россию звонил Георгий Куртаев, уже направлены в ФСБ России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Япония будет настаивать на немедленном созыве Совета Безопасности ООН, если Северная Корея проведет запуск ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил глава японского МИДа Таро Асо. По его словам, Токио уже заручился поддержкой Вашингтона в этом вопросе. Госдепартамент США предупредил, что подобные испытания станут нарушением моратория 1999 года на проведение КНДР запусков ракет дальнего радиуса действия.
В последние дни мы консультировались с нашими друзьями и союзниками как в этом регионе, так и повсюду в мире. Вместе мы ясно дали понять Северной Корее, что запуск ракеты станет провокацией, которая будет не в интересах КНДР и приведет к еще большей ее изоляции.
Сказал представитель Госдепартамента США. По сообщению информационных агентств, запуск баллистической ракеты, способной достичь территории США, может состояться уже сегодня. Международный квартет посредников в урегулировании ближневосточного кризиса одобрил план предоставления финансовой помощи палестинской автономии в обход ее правительства, сформированного группировкой «Хамас». Речь идет главным образом о средствах, выделенных Евросоюзом. ЕС вместе с ООН, США и Россией входит в состав ближневосточного квартета. После прихода Хамаса к власти в палестинской автономии США и ЕС объявили о замораживании помощи палестинцам. Премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда признал поражение на прошедших в стране парламентских выборах. Возглавляемая им Словацкая демократическая и христианская уния набрала около 19%. Оппозиционная социал-демократическая партия СМЕР победила, получив свыше 29% голосов. Как ожидается, ее лидер Роберт Фицо получит возможность сформировать правительство, но неизвестно, удастся ли ему создать правящую коалицию в парламенте. Аль-Каида планировала газовую атаку в нью-йоркском метро, утверждается в новой книге известного американского журналиста Рона Саскинда. Журнал «Тайм» опубликовал фрагмент книги, из которого следует, что в начале 2003 года террористы планировали распылить в вагонах нью-йоркской подземки газ, содержащий цианид. Однако за 45 дней атака была отменена.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Ломжа в восточной части Польши на автомобиль упал фрагмент ракетного двигателя советского производства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Житель Ломжа, который оставил на некоторое время свой автомобиль на одной из улиц города, был немало удивлен, когда по возвращении увидел, что его машину пробил неизвестный предмет. Приехавшие на место происшествия полицейские вызвали саперов, которые установили, что неизвестный объект – это часть ракетного двигателя, произведенного в Советском Союзе во второй половине минувшего века.
Он робил над нашим краем и над Ломжом.
Как этот объект оказался над нашей страной, над нашим городом, и каким чудом упал на автомобиль, на эти вопросы ответа пока нет. Мы будем это выяснять, заявил представитель полиции в Ломже. Находившиеся рядом прохожие слышали только сильный свист. По предварительным версиям, фрагмент ракетного двигателя мог быть выстрелен кем-то из самодельного орудия. А если нет, то он мог упасть только в буквальном смысле слова с неба. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать и прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы в гостях у уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. Вопросы будут задавать Роун Фридши, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин. Вначале, как всегда, биография нашего гостя, хотя не первый раз в эфире «Радио Свобода» Владимир Лукин, но так принято. Родился 13 июля 1937 года в Омске. Родители были репрессированы через несколько дней после его рождения. Воспитывался у родственников. Закончил исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина. Работал научным сотрудником Государственного исторического музея, Музея революции. Закончил аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук. 64-65 год. Научный сотрудник этого института. 65-68. Старший референт редакции журнала «Проблема мира и социализма». 68-87. Заведующий сектором дальневосточной политики Института США и Канады Академии наук СССР. 89-й, заведующий отделом управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии Министерства иностранных дел Советского Союза. 89-й, заместитель начальника, заведующий отделом управления оценок и планирования МИДа. В 89-90 годах руководитель группы анализа прогнозирования при секретариате Верховного Совета СССР. В 90-м был избран народным депутатом РСФСР, был членом Конституционной комиссии. В июне 90-го избран председателем Комитета Верховного Совета РСФСР по международным делам. Вел работу по подготовке новых договорных межгосударственных отношений с бывшими республиками Советского Союза. С февраля 92-го года по сентябрь 93-го посол России в Соединенных Штатах. С мая 92-го был постоянным наблюдателем от России при Организации американских государств. Был также сопредседателем Общества дружбы СССР и Индия. В 91-м году председатель Советского национального комитета по азиатско-тихоокеанскому сотрудничеству. В период избирательной кампании по выборам в Госдуму России первого созыва, тогда уже России, вместе с Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым возглавил избирательное объединение «Явлинский-Болдырев-Лукин», вошел во фракцию «Яблоко» и возглавил комитет по международным делам Госдумы. 17 декабря 1995-го избран депутатом Госдумы второго созыва, список «Яблоко», также был председателем комитета по международным делам. В 1999-м избран депутатом Государственной Думы третьего созыва, опять же, по списку «Яблоко», был членом комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций и заместителем председателя палаты. В феврале 2004 года был выдвинут президентом Владимиром Путиным на пост уполномоченного по правам человека. 13 февраля этого же года Госдума избрала Лукина на эту должность, и согласно действующему законодательству он приостановил членство в Российской демократической партии «Яблоко». Доктор исторических наук, профессор. Что хотите добавить?
Я хочу заплакать от того, какой я старый, столько времени ушло на чтение всего этого дела. Но в основном все правильно.
Спасибо. Тогда первый вопрос. Как для омбудсмена, наверное, не слишком приятная для вас эта неделя, потому что международная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о состоянии свободы слова во всем мире. И согласно этому докладу, пресса в России не свободна, находится под контролем властей. В рейтинге, который был составлен Freedom House, Россия находится на 148-м месте. Из 193 стран. Радио «Свобода» дала интервью исполнительный директор Freedom House Дженнифер Виндзор, и она увязала в этом интервью две вещи – энергоносители и свободу, сказав, что в конце концов демократия и свобода важнее нефти. Дальше дословно я процитирую. «Конечно, из-за того, что Россия является поставщиком энергоносителей, другие страны будут с ней сотрудничать, но это никогда не останавливало Соединенные Штаты от дискуссий с другими странами по важным вопросам. Даже с Советским Союзом и во времена жесткой холодной войны, и во времена сотрудничества администрации США спорила и задавала вопросы. Свобода и демократия всегда были составляющими таких споров». Это сказано перед встречей Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Как вы оцениваете и сам доклад, и вот то, что сказала нам госпожа Виндзор в интервью?
Ну, как интересно. Freedom House. Freedom – это свобода, а House – это дом, а дом нужно топить. Значит, важно и то, и другое, видимо. А что касается доклада, ну, мне не очень удобно комментировать чужой доклад, который я не читал. Вообще-то говоря, вот как раз вышел доклад уполномоченного, то есть в данном случае я, как вы справедливо сказали, занимаю эту позицию, и там есть мои суждения по этому вопросу. Помните, в «Отцах и детях» Тургенева был такой персонаж Базаров? Довольно интересный персонаж, вошедший в русскую литературу. Когда его спросили, вы разделяете это мнение? Он сказал, я мнение не разделяю чужих, я свои имею. У меня есть своя точка зрения на этот счет, которая частично совпадает, а частично не совпадает с той, которую вы изложили. Совпадает в том плане, что у нас далеко не совершенна ситуация со свободой слова. Не совпадает в том смысле, что я не считаю, что у нас полностью отсутствует свобода слова. А на каком месте мы стоим, я просто не знаю, потому что я не считаю себя компетентным в состоянии со свободой слова 150 стран. Я думаю, что у нас свобода слова ограничена в некоторых аспектах и почти не ограничена в других аспектах. Ситуация довольно сложная. Я ее попытался объективно отразить в своем докладе, и если вы его посмотрите, то вы можете спорить с ним и противопоставить этому свою точку зрения, а я готов буду с вами подискутировать.
У меня создалось впечатление от этого доклада, точка зрения Владимира Лукина-зрителя, что вот вам просто лично, вам, Владимиру Лукину-зрителю, не хватает, вот, например, бывшего НТВ. Я прав?
Я там не только зритель, но и слушатель, например, и читатель. Если вы помните, в докладе приводятся примеры того, что у нас существуют очень хорошие, яркие образцы свободы прессы, например, конкурирующая радиостанция «Эхо Москвы». Я там привожу в качестве положительного примера того, как у нас может идти дискуссия, включающие самые разнообразные мнения. Кстати говоря, я считаю, что такие станции и такие средства массовой информации для меня более ценны, чем, ну, я бы сказал, средства массовой информации с какой-то определенной более или менее узкой тенденцией. Я их ценю больше, потому что, ну, что такое тенденция? Это идеологическая конструкция. Ведь что такое идеология? Идеология – это часть правды, часть истины, часть реальности, определенные кусочки этой реальности, определенным образом найденные, определенным образом скомпонованные, которые скомпонованы таким образом, чтобы заранее доказать какую-то целевую установку. Вот что такое идеология. Такого рода идеологии, идеологические конструкции мне нравятся существенно меньше, хотя в них бывают яркие моменты и так далее, чем, например, даже марксистская идеология, есть очень яркие моменты в ней, как известно. Но это типичная идеология. Это вот, надо следует доказать, что в конечном счете, так сказать, состоится коммунизм, так сказать, что борьба классов ведет к установлению коммунистического общества, и подбираются определенные исторические структуры от прошлого к настоящему, будущему под это дело. Вот мне нравится «Эхо Москвы» как раз последнего разлива тем, что она исходит из того, что мне все мнения, достойные упоминания, достойные дискуссии в ней присутствуют. И я считаю, что не только «Эхо Москвы» высказывает разные мнения в нашей системе. Я говорю в докладе о том, что у нас, безусловно, сильная и которая мне не нравится, так сказать, степень воздействия государственной власти и административных структур на телевизионные средства массовой информации. Хотя, должен вам сказать, что полной тотальности я не вижу, потому что я наблюдаю РЕН-ТВ, в которой я могу видеть иную точку зрения. Я наблюдаю третий канал, которым я могу тоже видеть иные точки зрения, хотя не обязательно мне нравящиеся. Вот в связи с этим я вижу довольно одноплановую в последнее время умеренно либеральную точку зрения на втором канале, предположим. Поэтому говорить упрощенно о том, что существует полная цензура типа ситуации с репродуктором во время Второй мировой войны, это неправильно, на мой взгляд. Но и говорить о том, что влияние на средства массовой информации слабо, я тоже бы не стал, на телевизионные. Что касается прессы, которую читать следует, там ситуация совершенно иная, как вы все хорошо знаете. И там можно встретить в разных количествах все возможные и невозможные точки зрения, включая довольно жесткие и едкие, включая даже и те, которые бы я с удовольствием и не встречал бы. Такого, знаете, густо-коричневатого плана, который граничит с нарушениями закона. Ну и радикально-либеральные тоже. Моя уважаемая Валерия Ильинична все еще печатается, насколько я помню, да? Правда, в не очень сильно распространяющемся средстве массовой информации. Но это другой вопрос. Вот примерно такую картину я вижу. Может, я ошибаюсь, тогда поправляйте меня. Если это 147-е место, то я поздравляю наше человечество с тем, что довольно неплохо дела обстоят во многих других странах. Но я просто не знаю, как в других странах, во многих. Некоторых знаю, во многих не знаю.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Программа сегодня в гостях у Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Роланд Фридше, немецкая телекомпания ЦДФ. Роланд, пожалуйста, ваш вопрос.
Ваш доклад довольно объемный. Он, кстати, тоже в интернете. И, насколько я понимаю, это не только плод ваших усилий, но тоже усилий ваших коллег, сотрудников. И так как мы все-таки вещаем не для нас, коллег, а тоже для слушателей радио «Свобода», хотел бы, чтобы вы как-то бы немножко описали работу. Кто стоит за вами? Ведь это вы же все-таки только, так сказать, только табличка, лицо, вот, чтобы вы хотя бы немножко вот рассказывали. И у нас несколько месяцев тому назад была Элла Памфилова тоже вот в этой программе, и я тогда ей задал такой вопрос, насколько нам здесь в России нужна борьба за защиту прав человека, когда, в принципе, россиян, обыватель, готов постоянно подчиняться, вот, терпит унижение на каждом шагу.
Во-первых, по докладу, разумеется, это плод коллективного творчества. Мы обычно готовим этот доклад несколько месяцев. Он готовится на базе очень многих источников, на базе информации, которую мы получаем из официальных источников газетных, из различного рода органов властных, там прокуратуры, МВД и так далее. От правозащитников, у нас очень хорошие связи с правозащитниками, все основные выдающиеся правозащитники, почти практически все, входят в экспертный совет при уполномоченном, и мы пользуемся их информацией. Особенно в тех сферах, где информация официальных органов ограничена или не представляется очень убедительной. Например, по Чечне там, и по многим другим вопросам. По, скажем, преследованию журналистов, например. Составляют этот доклад работники аппарата. У нас в аппарате есть отдел. В аппарате у нас около 200 человек. Это очень немного на количество населения нашей страны и на огромную территорию нашей страны. Потому что мы же следим за жалобами, и наша главная работа, мы каждый день получаем примерно 300 жалоб и должны реагировать на них. Это составляет примерно 33 тысячи жалоб в год. И таким образом, это, конечно, плод коллективного творчества, но, конечно, какую-то линию, какую-то тенденцию, какую-то концепцию создаю я и 3-4 моих коллеги, которые в основном, так сказать, занимаются руководством нашим аппаратом и которые занимаются вот разработкой примерно наших позиций по тому, как обобщать вот тот массив, который происходит. Ну, а второй вопрос ваш, простите, я...
Насколько нам здесь в России нужна защита прав человека, когда вот обыватель, в принципе, готов постоянно подчиняться унижению?
Да, вот нам это интересный вопрос.
Я сейчас вот как, раз я уже настолько долго здесь живу, я, так сказать, сочувствующий.
Понятно, нет, я не сомневаюсь в вашем сочувствии, просто я хочу сказать, что защита прав граждан нужна гражданам. Должен вам сказать, что вот я сейчас пришел с слушаний, были по демократии, по вот, соотношению демократии с организацией государства, примерно так были обозначены слушания, которые проводили два комитета Государственной Думы, и на нем выступали многие люди и констатировали одну вещь, довольно оптимистичную для меня, что они считают, что последнее время правовое сознание наших граждан выросло. Это представители общественных организаций кое-каких выступали и так далее, что вот такой пассивности и полном незнании закона нет. Одна дама говорила, ко мне приходят люди, приносят кодексы и говорят, как сделать так, чтобы в соответствии с Уголовным кодексом мы решили те или иные проблемы и так далее. Вот это, собственно, главная задача для страны. Теперь есть косвенные признаки, возникает какая-то проблема, возникает общественное движение. Движение автомобилистов, например, возникло. Возникли жульнические всякие проблемы с жильем, возникли движения людей по этому вопросу. Разве в абсолютно закрытом обществе такие вещи возможны? Значит, это во всяком случае элементы открытости, элементы гражданского общества, самоорганизации гражданского общества. Мы видим с вами и наблюдаем за ними. Так что я думаю, что ситуация на самом деле непростая. Существует и пассивность, существует и непривычка к гражданским действиям, существует и наплевательство. Но существует и проявление гражданских. У нас же очень много общественных организаций. Тысячи буквально, я не помню сколько, 1017, что ли, общественных организаций только зафиксировано. Существует. Все это есть в совокупности. Поэтому я бы избегал односторонних очень оценок. Все это сложно. И мы пытаемся эту сложность в своем докладе показать. Разумеется, мы смотрим не как зрители, а как участники, но вы правы в одном. Возникает вот передо мной, как уполномоченный, перед моими коллегами дилемма. Я должен схематизировать свою работу в области правозащиты в соответствии со своими собственными представлениями личными о том, что является приоритетным в этом деле. Или я должен все-таки приоритетом делать то, что граждане считают приоритетным. Может быть, я настолько самонадеян, что я считаю, что я умнее всех, предположим, наших граждан. Но у граждан на данном этапе их развития точка зрения состоит в том, что вот приоритеты именно таковы. Знаете, я люблю повторять известную фразу Салона, известного законодателя афинского, который, когда его спросили, насколько совершенны ваши законы, он сказал, мои законы настолько совершенны, насколько мои граждане в состоянии их исполнять. У нас половина всех жалоб, которые к нам приходят, это жалобы на социальные условия жизни граждан. Это проблемы, связанные с пенсиями, с зарплатами, с трудовыми отношениями, с квартирными делами, во всей этой совокупности. Обязаны мы это сказать? Ну, это не классическая правозащита считает, что это не то. Давайте займемся тем, как обидели газету в таком-то районе. Мы стараемся все-таки делать так, чтобы отвечать на запросы граждан. Второй вопрос там. Нарушение и всякие безобразия со стороны правоохранительных органов. 32 с лишним процента, треть примерно всех жалоб. Вся система от первой встречи представителя правоохранительных органов с гражданином и кончая его выхода из тюрьмы, и вся эта совокупность, она занимает вот эту полосу жалоб. Вот две основные полосы, с которыми мы работаем. Это не значит, что нету и других, более классических сфер правозащиты. Но мы считаем, что работать и отражать эту работу в докладе нужно именно в том виде, в котором граждане эти жалобы представляют. И при этом высказывать, конечно, свое мнение. У нас есть вторая сторона. Если случается то, что мы считаем массовыми или грубыми нарушениями прав человека, то мы можем проявлять инициативу. Что мы и делали в случае с Благовещенском в свое время, если вы помните, в случае с бежецкими делами и так далее. стараемся проявлять тоже активность свою. Вот на стыке это мы и работаем.
Олег Пташкин, на ТВ, пожалуйста.
Вы хороший момент вспомнили. Вот сейчас отвечаю на вопрос моего коллеги. Вот что касается самоорганизации граждан. Но все мы прекрасно помним, что, например, тем же автомобилистам разрешили протестовать в пределах МКАДа. То есть, кто их протест увидел, это еще остается большим вопросом. То, что милиция разогнала митингующих с Горбатого моста, это тоже вы прекрасно знаете. У меня просто вопрос. Почему граждане сами вынуждены отстаивать свои интересы, при этом они уже не то, что во что-то верят, они уже ни во что не верят и никому. То есть, где в этом обществе будет социальная или вообще какая-либо справедливость?
В вашем вопросе есть много такого нормативного, я бы сказал. Ну, во-первых, верят никому и ничему. Опросы показывают, что граждане не верят почти ни одному органу власти, но очень верят президенту, например. Опять же, ситуация не очень простая. Так что психология граждан – это отдельный вопрос. А то, что власть и государство недовольны, когда граждане проявляют самостоятельность, когда они сами пытаются решать какие-то проблемы, проявлять активность и требовать, а иногда очень так активно требовать, то это очевидно, это аксиома, и это везде так. А где вы видели, когда во Франции вышли люди и начали сильно бунтовать против вот этого закона о первом найме? Что власти сразу закричали, какие молодцы, какие замечательные люди, давайте-ка мы сами себя сожгем на костре, подобно Жанне д'Арк, их сделаем начальством, что ли? Такая была реакция? Да не такая совсем. А когда стали выражать недовольство тем, что в Гуантанамо тюрьмы есть, что президент Буш сел вместе на митинг, что ли, и заявил «долой нехорошего Буша и долой тюрьмы Гуантанамо», не так они себя реагируют. Любая власть, это власть, которая заботится о самозащите, о защите собственных интересов. Любая власть забюрократизирована в той или иной степени, может быть, у нас больше. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. В этом-то и смысл гражданского общества. Самостоять и требовать, иногда преодолевая сопротивление. А сопротивление будет всегда, пока есть власть, которая является животным довольно бесчувственным везде. А уж в России-то есть особые традиции на этот счет.
Просто смешная коллизия получается. Я выбираю эту власть на выборах. Я плачу им заработную плату. И в итоге я должен с ней еще и бороться.
А именно так и происходит. Вы выбираете ее, потом они выберут, посидят немножко, в креслицах укрепятся. Несколько комплиментов после выборов скажут ваш счет, потом скажут, ну давайте разбираться, как, чтобы нам хорошо было. А эти подождут, ребята.
Владимир Петрович,
так всегда бывает. Знаете, извините,
мне просто обратите внимание, что Олег назвал эту ситуацию смешной, то есть он еще и смеется.
Ну, так это можно. Хотя есть такая замечательная поговорка французская: не плачь, не смейся, а понимай. Бюрократизация власти – это одно из феноменов, которые происходят так, конечно. А вы пьесу Шварца «Дракон» в курсе этой пьесы, да?
Естественно.
Ну, так там все это описано очень хорошо. Причем описано далеко не только об одном типе власти. Это все типы власти именно так и расположены. Они начинают самоустраиваться, самоукрепляться. Другое дело, какие механизмы и рычаги созданы на уровне общества того же самого гражданского, на уровне правосознания общества, на уровне воли граждан противостоять этой тенденции, и тогда вот получается баланс между государством и обществом. А иначе государство съест общество, что неоднократно у нас бывало. Когда общество съедает государство, начинается бунт и охлократия. Когда государство съедает общество, начинается диктатура, иногда авторитарная, иногда тоталитарная. Нужен что? Нужен компромисс, нужен определенный баланс. Нет государства — анархия отнюдь не мать порядка, как мы все с вами хорошо знаем, и многократно бывали. Анархия – это русский бунт, бессмысленный, беспощадный. Нету общества — тоже мы с вами хорошо знаем, что из этого происходит при товарище Сталине и других товарищах. Значит, надо искать баланс. Вам надо кричать, что все плохо, что государство отвратительно. Государству надо кричать, что те самые нехорошие люди, которые что-то пищат, их там кто-то платит не тот, а не там из подворотни и так далее. А результатом должен быть баланс. Когда государство работает, когда управляемость есть, когда, если мы говорим реформа, это значит, что в Москве принимается решение, а все-таки где-то и во Владивостоке, и в Краснодаре как-то хотя бы слышно что-то об этом решении. И вместе с тем, что люди могут высказывать свое суждение, свое мнение, иногда и голосовать нелицеприятно для власти. Вот я лично стремлюсь к этому. А вы к чему?
Как писал Иосиф Бродский, власть отвратительна, как руки Бродобрея. Вот на этой неделе думцы взяли и отменили 4 отсрочки из 25 ныне существующих. На этот вопрос я задам уже после краткой сводки новостей середины часа. Это программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня мы в гостях у уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Ролан Фридше, ЦДФ, и Олег Пташкин, НТВ. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском городе Аргун, где вчера был убит так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев, проходит операция по поиску боевиков. Город оцеплен милицией, идет массовая проверка документов. В Ростове-на-Дону избит гражданин Зимбабве. Задержаны трое молодых людей, подозреваемых в нападении. Очевидцы утверждают, что молодые люди назвали себя скинхедами. В Москве на Триумфальной площади проходит акция протеста против произвола милиции. Митинг организован молодежным крылом Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. Япония будет настаивать на немедленном созыве Совета Безопасности ООН, если Северная Корея проведет запуск ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил глава японского МИДа Таро Асо. По его словам, Токио уже заручился поддержкой Вашингтона в этом вопросе. В столице Ирака Багдаде группа вооруженных людей похитила 10 рабочих пекарни. По сообщению властей, нападение было совершено в шиитском районе города. На парламентских выборах в Словакии победила оппозиция. Социал-демократическая партия «Смер» во главе с Робертом Фицо получила свыше 29% голосов. В Каталонии сегодня пройдет референдум о расширении автономных прав этой наиболее экономически развитой области Испании. Избирателям предстоит высказаться по вопросу о новом статусе региона, который расширяет права каталонского правительства. По меньшей мере 18 человек погибли и 23 получили ранения в автокатастрофе на севере Индии. По сообщению полиции, пассажирский автобус потерял управление на горной дороге и упал в ущелье с высоты 90 метров. В пакистанском городе Хар около 500 человек вышли на демонстрацию, требуя от властей расследовать обстоятельства гибели журналиста.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы в гостях у Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Вопросы задают Ролан Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Олег Пташкин, телекомпании НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин. А то, о чем я упомянул перед новостями, на этой неделе Государственная Дума отменила 4 отсрочки из 25 ныне существующих. В некоторые была внесена корректировка. Я хочу, с одной стороны, отметить, что, Владимир Петрович, вы на это обратили внимание или нет, что думцы отчасти согласились с вашими предложениями.
По блату, я же все-таки долго был думцем, так сказать. Вот сунул вы, там взятку небольшую.
Да, вы некоторое время назад выступили с довольно радикальной идеей изменить призывной возраст. А сейчас в России, если вдруг кто не знает, призывают с 18, а вы предложили с 20. И вот думцы решили, что право на отсрочку будут иметь граждане, которые обучаются по очной форме обучения в профессионально-технических училищах, но только до 20 лет. Как вы вообще оцениваете отмену этих отсрочек, особенно одну? Вот я на этой неделе вел как раз программу по поводу отмены отсрочек. И особенно много звонков и сообщений слушателей пришло по поводу необходимости проходить дополнительную медицинскую комиссию инвалидам,
чтобы доказать, что они действительно инвалиды, и чтобы люди, которые за ними ухаживают, получили отсрочку от армии. Эти люди и так раз в год проходят весьма унизительную комиссию в ТЭК, где меряют ногу, не выросла ли она, и не стала ли здоровой, смотрят, не появился ли второй глаз. А теперь это придется делать, по крайней мере, дважды, насколько я понимаю.
Как всегда, в решениях законодателей есть вещи, с которыми ты согласен, и с которыми ты не согласен. В принципе, вы, наверное, знаете, что мы свыше года тому назад написали специальный доклад о военном призыве. В работе уполномоченного, кроме ежегодного обязательного доклада, который он представляет, существует еще доклады по тематике, специальные доклады. Если уполномоченный решит, что есть острая особая тема, на которую следует обратить внимание общества, он публикует такой доклад. Вот один из первых наших докладов был доклад о призыве, где мы внесли целый ряд предложений 16-17. Из них, надо сказать, кое-какие были приняты. Но там предложения были, понимаете, приятные для либерального слуха и менее приятные для либерального слуха. Жизнь-то она шире, чем все наши представления, даже самые хорошие. Мы, например, предлагали вернуть гауптвахту. Не потому, что мы очень любим это, а потому, что ситуация в реальных войсках такова, что если распоясавшийся какой-то без всяких, так сказать, тормозов солдатик начнет буйствовать, то просто некуда, ничего с ним нельзя сделать. А это ему стимулирует либо уклонение от ответственности со стороны офицера или там с подофицера, либо мордобой просто. Поэтому вот мы такое предложение внесли, оно было принято, но предложение, с которым вы упомянули, оно принято не было, естественно, потому что для армии это трудное предложение. В принципе, меня иногда спрашивают наши довольно радикальные борцы с призывом в принципе, а почему уполномоченный говорит вот о таких вещах и так далее, надо быть против призыва в принципе, надо быть за контрактную армию и так далее. Я, как вы обратили внимание, вот был одним из основателей, значит, движения, потом и партии «Яблоко». У нас, как известно, в этой партии взгляды на то, что контрактная армия должна быть в России восстановлена как можно быстрее, и это решит базовые проблемы. Поэтому, как гражданин, я разделял и продолжаю эту точку зрения разделять. Но я сейчас уполномоченный. Уполномоченный исходит из того, что законы такие, какие они есть. И законопослушный гражданин ведь выполняет не только те законы, которые он считает хорошими, а те законы, которые существуют в стране, и потом он выступает за то, чтобы их изменить к лучшему. Так вот, законы были приняты о плавном, постепенном переходе на контрактную службу не в один год и на существование на какой-то период смешанной службы. Если существует смешанная служба, если существует призыв, значит, надо исходить из того, что в рамках этого призыва надо как-то ситуацию постараться оздоровить, насколько это возможно. Вот наши предложения были связаны именно с этим обстоятельством. Действительно, кое-что было принято, кое-что не принято. Я думаю, что базовая, серьезная самая победа состояла в том, что ведь была дискуссия о том, чтобы студентов забрить. А сейчас принято ясное, четкое решение, что все же модернизация страны важнее, чем милитаризация страны. И страна должна, конечно, иметь свой оборонный комплекс, соответствующий ее там размерам, ее объективному положению в мире, но вместе с тем главный принцип – это сделать страну современной. Сегодня не может существовать страна за забором, где за забором куча мусора вместо того, чтобы там был построен все то, что должно быть построено в нашем 21 веке. Вот эта проблема – это самая большая победа. Проблема, связанная с более мелкими вопросами. Я считаю, что, конечно, надо сделать таким образом, чтобы решить два вопроса. Первое. Существует много людей, которые, грубо говоря, косят от армии. Будучи здоровыми, нормальными людьми, не имея никаких особых политических взглядов, просто косят от армии, используя все свои возможности, в том числе коррупционные, прежде всего коррупционные возможности. Я противник этого, потому что это нарушает правила игры и так далее. Все, что действует в этом направлении, я за то, чтобы это работало. В том числе и строгая проверка, действительно ли человек ухаживает за больными, или он нашел хорошего, так сказать, врача, который ему написал хорошую справку. Вот. То, что это несправедливо, это могут сделать люди, кстати, богатых, зажиточных, влиятельных людей, а идут вот только люди, которым некуда обратиться. И второе, значит, что все те люди, которые крайне необходимы для того, чтобы страна нормально существовала, нормально жила и жила в направлении модернизации, образования, чтобы они по возможности сохранили отсрочку. Я думаю, что в какой-то мере эти замечания были учтены, но не в полной мере. Поэтому будем работать дальше. будем следить за ситуацией, потому что ведь главное не только в самом законе, но и в его имплементации, как говорится. В России здесь начинаются самые главные трудности, на самом деле.
Олег Птушкин, НТВ, пожалуйста.
Еще один интересный пункт. Думцы предложили исключить отмену отсрочки, что призывается молодой человек, у которого уже беременная жена и маленький ребенок. То есть, вот как вы на это смотрите? Сможет ли пойти молодой отец, у которого беременная жена остается дома, и сможет ли нормально потом он вернуться в эту семью?
Я на это смотрю, как и президент. А президент, по-моему, призывает нас рожать, рожать и еще раз рожать. В конце концов, надо заботиться не только о нынешнем призыве, но и о следующих призывах, если призывы не отменены. Так что я думаю, что надо с беременными женщинами поосторожнее вообще. Их надо защищать, так сказать, не только в дальнем бою, но и в ближнем бою. Не на границах, а вот поближе где-то. Так что мне кажется, что здесь надо осторожнее.
Рулон Фридж, Цедаев, пожалуйста.
Коль скоро мы уже говорим о военных делах, хотел бы еще остаться у этой темы. Вот Андрей Сычев, рядовой, случай с ним стал знаковым событием для России.
Андрей Сычев рядовой, а случай вовсе не рядовой.
Да, сам случай, да. И сейчас 27 июня будет суд над основным виновником этого дела. Как вы вообще считаете, армия сама по себе способна справиться с дедовщиной, которая, в принципе, порождала и случай с Андреем Сычевым, или должны еще вовлечены другие силы, чтобы вот как-то избавить вооруженные силы от этого зла?
Вы знаете, я преднамеренно стараюсь поменьше говорить о случае с Сычевым. Не потому, что, конечно, я ему не сочувствую, не потому, что это случай не вызывает внимания, не вызывает чувств. Просто потому, что этот случай, то, что называется, у нас сильно раскручен, перепублицизирован. Действительно, если бы речь состояла о том, что только вот этот случай произошел, но это постоянно происходили случаи такого же плана. Вот в то время, когда развивалась эта драма, действительно драма ужасная, с Сычевым, в Хабаровске рядовой Каблов сбежал, зимой дело было, сбежал из своего, значит, из своей казармы, скрывался в офицерской казарме в холоду где-то в подвале. Никто в течение многих-многих дней не обратил этого внимания, у него отмерзли ноги. Он находился в таком же чудовищном положении, находится. Он был в Москве. Мы занимались этим вопросом. Конкретно, без всякой публичности. И занимались параллельно еще тремя-четырьмя вопросами. В одном месте генерал рукоприкладство совершил, избил солдата и так далее. Проблема состоит не в том, чтобы вытаскивать один случай из него, делать большую антирекламу или рекламу все равно, в том числе и, к сожалению, рекламу для некоторых людей, а в том, чтобы решить эту проблему в целом или постараться продвинуть эту проблему в целом. Я должен сказать, что внимание к положению в армии в результате всех этих действий, оно резко возросло. Мне кажется, что и военную прокуратуру стало действовать значительно активнее и решительнее. Есть, конечно, военные прокуроры на местах, которые спелись, так сказать, с местным военным начальством. Но есть примеры очень неплохих действий военной прокуратуры в данной сфере. Поэтому я думаю, что ситуация сейчас становится лучше хотя бы в том смысле, что если раньше это считалось как бы, ну, обычным, усушка и утряска войск там и так далее, то сейчас это проблема. Это уже хорошо. Насколько окончательно это может быть изменено, я думаю, что в конечном счете ситуация улучшится только тогда, когда армия наша превратится по-настоящему из феодальной организации в организацию правовую, то есть современную организацию. Что это значит? Это значит, что солдат, за исключением своих непосредственных обязанностей и непосредственных ограничений военных, естественных, связанных с этими обязанностями, в основном является таким же нормальным гражданином, как и все прочие граждане. Что он может в нерабочее время по-человечески отдыхать, что он может пользоваться юридической и правовой защитой, когда возникает спорная по закону ситуация, что должны быть военные юристы, что если он совершит должностное преступление, он должен быть определенным образом наказан, но только с участием судьи и прокурора. и так далее и тому подобное. Что не может быть вообще ситуации, когда ему могут дать приказ, который не имеет никакого отношения к военной деятельности, а имеет отношение к крепостному праву, там, о каком-то строительстве, чего-то не имеющего абсолютно. И что он не может быть продан в рабство, обменен и так далее. Короче говоря, главная проблема армии – это дефеодализация. А это связано с прогрессом нашего общества в целом. Поэтому этот вопрос сложный, длительный, но он начался. Он начался, и это очень хорошо.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня мы в гостях у уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Роланд Фридше, немецкая телекомпания ЦДФ. Второе немецкое телевидение. Ведет программу Владимир Бабурин. Я хочу отойти от темы армии, если коллеги захотят, то могут, естественно, вернуться, но продолжить тему суда. Ровно год назад, ну почти год, чуть больше года, в начале июня прошлого года, вы выступали в программе «Зеркало» у Николая Сванидзе и выразили довольно твердое, как мне показалось тогда, убеждение, что приговор по делу Ходорковского и Лебедева будет изменен в ходе его рассмотрения в высших судебных инстанциях. Вот конкретно вы тогда сказали: «Думаю, что конечный результат будет существенно отличаться от того, который был провозглашен Мещанским судом». И ошиблись. На чем была основана ваша тогдашняя уверенность, и как вы считаете, почему ваш прогноз не оправдался?
Моя тогдашняя уверенность была основана на том, что все же в этом деле есть не только отягощающие, но и смягчающие обстоятельства, на мой взгляд. Я подчеркиваю, что я как уполномоченный не имею права вмешиваться в решение суда, и это последний человек, который будет выступать против независимости суда, это уполномоченный по правам человека. Но проблема состоит в том, что смягчающее обстоятельство, на мой взгляд, состояло в том, что ведь есть проблема равного наказания за равные преступления. К большому сожалению, то, что вменялось Ходорковскому, оставляя в стороне справедливость того, что было или нет, конечно, адвокаты говорят, что это несправедливо, конечно, прокуроры говорят, что это справедливо, решение суда хорошо известно. Но, как известно, более или менее аналогичным образом поступали тогда очень многие участники экономического хаотического первичного накопления в тот период. Поэтому наказание столь суровое, оно, конечно, общество – это главное. Общество породило выборочность наказания. Мне казалось, что это будет учтено. Этого не было учтено. Поэтому, как вы справедливо сказали, ошибся.
Роланд Фридше, ЦДФ, пожалуйста.
Раз я немец, хотел бы вернуться к одному делу, которое касается немецкого депутата Бундестага от 27 мая, когда Фолькер Бек был избит во время несанкционированного гей-парада. Вот. Хотел бы вернуться к этой теме, потому что вы тоже тогда высказывались по поводу этих намерений. И все-таки хотел бы спросить, не все-таки лицемерно агировали власти, когда они сначала запретили и когда хотели представить представителей секс-меньшинств, ну, в принципе, как изгой, забывая при этом историю. И вы, как историк, это тоже знаете, что, допустим, в бывших концлагерях у фашистов тысячи представителей секс-меньшинств были убиты, и поэтому тоже как-то можно было бы все-таки понять намерение возложить цветы к вечному огню. Как вы вообще считаете, какова ситуация для секс-меньшинств в России?
Давайте разделим две вещи. Положение секс-меньшинств в России и вот эта конкретная манифестация. Первое, что хотелось бы сказать, что, к счастью, прежде всего во времена, начиная с перестройки, положение секс-меньшинств в России существенным образом улучшилось. Я не вижу серьезного наступления на их базовые, ну, на их права жить вот таким образом, каким они живут. Раньше это преследовалось по закону, как вы знаете. Сейчас это по закону не преследуется. Они имеют возможность встречаться, общаться друг с другом. У них есть различного рода культурные учреждения, где они собираются, где они реализуют себя как именно сексуальное меньшинство. В этих условиях это большой прогресс для в основном весьма консервативного общества, каковым является российское общество, применительно вот к этому обстоятельству, к этой проблеме. Я, честно говоря, опасаюсь больших разрывов И когда самовыражение, самоощущение групп меньшинств, которые хотят проявить себя максимальным образом, сильно расходятся с умонастроениями основной части общества. Это же политика. Быть настолько впереди, продвигать свои интересы таким образом, чтобы это означало продвижение интересов, а не разрыв, чреватый большими перенапряжениями и сложностями. Мне кажется, что та часть геев, которые, российских геев, которые организовала этот парад, а их, как вы знаете, было меньшинство на самом деле. Большинство геев были против этого парада, и я понимаю их резон. Так вот, это меньшинство, по-моему, все-таки преследовало цель в значительной степени самореализации и в какой-то мере саморекламы, на мой взгляд. И не уверен, что они сослужили службу хорошую улучшению положения вот этого сексуального меньшинства, о котором вы говорите. Этим самым я не хочу сказать, что я выступаю формально за какие-то запреты. Формально-то ведь запретов, насколько я помню, особых и не было. Или все-таки их запретили, или их перенесли куда-то там в другое место, я забыл. Запретили все же, да. Я не считаю правильным запрет. Но я считаю возможным для властей каким-то образом урегулировать эту ситуацию, чтобы не дополнительно возбуждать каких-то страстей. Я, как уполномоченный, настроен на примирение интересов, а не на такую самоманифестацию любой ценой. Я думаю, что надо постепенно привыкать к этой проблеме. Привыкание к этой проблеме должно быть связано с нарастанием и с воспитанием с детских лет уровня терпимости вообще к иному чему-то. Вместе с тем я бы честно порекомендовал не заниматься тем, что занимаются, так сказать, революционеры в других сферах, например, Че Гевара, слишком быстро бежать вперед от действительности, а где-то не забывать о том, что существуют определенные реалии. Существуют определенные сложившиеся стереотипы, которые разлагаются не сразу и раскладываются. Это проблема политическая на самом деле, хотя она по сути не политическое дело, не о политическом движении, но это проблема так-то. Все. В целом я не считаю положение геев в России каким-то чудовищным, критическим и так далее. То, что попало немецкому депутату, это прискорбно, конечно, надо перед ним извиниться за это. Вообще говоря, я не сторонник троцкизма. Я не сторонник того, чтобы, например, приехать в Америку и там начинать демонстрировать перед Белым домом по какой-то причине, неважно по какой.
Я вспомнил, что когда определенным силам понадобились сексуальные меньшинства, то в кампании как раз против партии «Яблоко» это было очень здорово использовано, была организована акция «Голубые в сердца» в поддержку Явлинского, что, следует признать, отобрало некоторое количество голосов у партии «Яблоко», мне так кажется.
Ну, вот видите, но мы зла не помним, хотя, конечно, в политике каждый голос очень ценен. Но...
При том, что вот с помощью некоторых коллег с телевидения это было сделано.
Смотрите, вы практически самокритикой занимаетесь, в корпоративном смысле слова, так сказать. Но я не знаю, я вообще-то сооснователь этой партии, довольно долго хорошо знал ее кадровый состав, я бы не сказал, что наша партия в этом смысле чем-то радикально отличается от любой другой партии.
Раз уже зашла речь о «Яблоке», хотя вы приостановили, как уполномоченное по правам человека, сейчас членство в партии, прошел не так давно очередной съезд «Яблока». Вновь было заявлено категорически, что ни о каком объединении «Яблоко» и СПС не может быть и речи. Ну, собственно, это неудивительно. Меня удивило другое, что когда Григорий Явлинский заявил, что прохождение 7% барьера на думских выборах 2007 года не является на сегодняшний день приоритетной задачей партии. Вот меня это действительно сильно удивило. И поэтому я хочу спросить вас не как одного из основателей «Яблока», а как избирателя. Я думаю, что голосуете вы все-таки именно за партию, которую вы основали. Избиратель что в такой ситуации делать? Когда лидер партии, за которую он голосует, говорит: «А для нас это не приоритет». Что, идти голосовать за других? Не голосовать вообще?
Григорий Алексеевич имел в виду, что не приоритет, видимо, в том смысле, что для нас запросто преодолеть 7-процентный барьер. В этом смысле, я думаю, он так сказал. Я не слышал этого его заявления, но думаю, что он имел в виду, что мы преодолеем, если выборы будут справедливыми, если ветер будет дуть в наши паруса. Сказал я, мысленно цитирую Григория Алексеевича, то мы преодолеем. Наверное, это он имел в виду.
Если так, то вы успокоили очень многих избирателей «Яблока», я думаю.
Конечно, приходите на выборы, голосуйте, как считаете, все будет в порядке. Но проблема состоит в другом, в том, что на самом деле 7-процентный барьер – это неправильное дело, на мой взгляд, независимо от того, какой партии это, когда будет иметь отношение. Это все-таки, вот как уполномоченный, я должен сказать, что такой большой процент при пропорциональном только голосовании, особенно, он вообще сводит на нет ведь права довольно большого количества граждан, потому что 7% – это значительная часть населения страны. Вот у вас инвалидов примерно 7-8%, разных других меньшинств, так сказать, все такое. Поэтому я должен сказать, что мне кажется, если уж чисто пропорциональная система выбора, то законодатели, которые по определению беспристрастны, должны снизить этот процент. Вот посмотрите на Украине, 3-процентный барьер. Сколько там партий победило? 5 партий, не больше. Значит, разговоры о том, что будет хаос, так сказать, в Думе и так далее, он не оправдан совершенно. Поэтому я думаю, что эта избирательная мера насчет 7%, она неправильна сама по себе. Уж кто чего будет преодолевать, это другой уже вопрос, как будут работать. Что касается объединения вот таких вот демократических сил в одну кампанию и результативность этого объединения, она, к сожалению, не подтверждена пока избирательной практикой. К большому сожалению, когда объединяются все или почти все демократические силы, результат пока тоже не очень удовлетворительный. Поэтому дискуссия на этот счет, в общем-то, правомерна. Другое дело, что я не хочу в эту дискуссию вмешиваться, поскольку это политический вопрос.
Я про это же и не спрашивал. Это был последний вопрос. Теперь по традиции этой программы мы почти час слушали Владимира Лукина. Попросим у него несколько минут, чтобы он, к сожалению, молча выслушал, что же для журналистов было самым главным в этой почти часовой беседе с уполномоченным по правам человека. Ролан, пожалуйста.
Я рад, что я смог с вами встретиться, потому что, несмотря на то, что по оценке вашего последнего доклада ситуация с правами человека в России не удовлетворительная до сих пор, все-таки вы оптимист, что мне очень понравилось. И то, что вы хотя пишете, что политические оценки не входят в компетенцию уполномоченного, но все-таки вы политически ангажированный, интересованный человек, и что вы, то есть, будете сознательным избирателем на следующих выборах и, соответственно, будете голосовать за будущее России.
Олег Птушкин, НТВ, пожалуйста.
Наверное, после разговора появился некий пессимизм после такого оптимизма. Потому что когда встречаешься ежедневно с проблемами конкретных людей, то понимаешь, что с правами человека все-таки не то, что не очень хорошо, а вообще все очень плохо. Ну, Владимир Петрович, вам спасибо за вашу активную позицию. И будем надеяться, что, может, в следующем году, в вашем следующем докладе, ситуация, по крайней мере, с деофеодализацией наших вооруженных сил или с коррумпированностью наших судов или чиновников чуть-чуть изменится.
И я закончу. У меня создалось впечатление, хорошо бы, конечно, ошибиться, но мне кажется, что человек демократических убеждений, а то, что господин Лукин человек демократических убеждений, в этом мало кто сомневается. Вот, даже когда он говорил о партии «Яблоко», он говорил «мы», а не «они». Такой человеку демократических убеждений очень трудно, как мне кажется, работать в государственной системе сегодняшней России. И вообще, честно говоря, я давно хочу сделать совсем другую передачу, даже как Владимир Петрович об этом говорил, позвать его и позвать нескольких его студенческих друзей, например, Юрия Ряшенцева, Юлия Кима, и поговорить совсем о других вещах, гораздо более приятных. Но так получается, что сегодня, вот, выпросив у господина Лукина час его времени, приходится делать именно такую передачу, именно о том, о чем вы сейчас слушали. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Мы были в гостях у уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. Вопросы задавали Роланд Фридшер, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Косторов, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе Радио Свобода продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Через 8 минут исторический календарь, затем программа «Мастерская звука». Во второй половине часа рассказ о том, как меняется со временем произношение слов в программе о русском языке «От А до Я». Затем спортивная программа «Прессинг плюс» и завершит час передачи из Парижа «Карт-бланш». Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.